трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Уже 9 минут первого в российской столице. Доброй ночи, уважаемые радиослушатели. У микрофона Маша Майерс, Борис Туманов на своем боевом посту.
Добрый вечер, доброй ночи. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте. Сегодня мы отправимся в удивительный город. Совершенно удивительный. Я традиционно задаю вам вопрос. Это где?
Это в Южной Америке.
Заметьте, а это что?
Это город Монтевидео, столица Уругвая.
А это где?
А это между Бразилией и Аргентиной. Бразилия на север, а это в Южной Америке, на берегу Атлантического океана, в долине реки Ла-Плата.
Чудесно, просто всеобъемлющая информация. Ну, я вот хочу поприветствовать нашего гостя. Это телеведущий, как вы сами себя назвали, почетный уругваец Сергей Брилёв.
Добрый вечер.
Здравствуйте, доброй ночи. Вы знаете, я смотрела, что пишут об Уругвае, вообще какие новости приходят из этой страны, из этого города. И, конечно, первое, что просто в каком-то невероятном количестве, это футбол, потом еще раз про футбол, потом опять про футбол, в итоге все равно про футбол.
Нет, еще раз в 10 лет бывают сенсационные публикации о том, что найдено место высадки Мартина Бормана на Уругвае. Уругвайском берегу в июне 45-го года. Потом, правда, поднимаешь подшивку газеты, выясняется, что та же самая новость 10 годами раньше была опубликована как очередная сенсация. Это значит, в Уругвае выходные, печатать нечего, и достается старая публикация.
Ну, если в Уругвае выходные раз в 10 лет, то, в общем, это вполне себе нормально. Я думала, что у них там одни сплошные выходные, поэтому...
Нет, при всем том, что это Латинская Америка, достаточно европейская страна, о чем поговорим попозже. Даже недостаточно, она 100% этнически европейская, но латинская тяга к выходным у них есть, поэтому выходных у них на самом деле больше, чем в российском календаре.
Угу. Скажите, а вот если действительно начинать говорить там, ну, футбол — это религия, вот как-нибудь объясните мне, почему там футбол, и потом опять футбол, и потом... Я, видимо, не попала вот на этот раз в 10 лет где-нибудь там, я, наверное, между 7-м
Нет,
и 8-м
Маша,
годом.
Нет, Маша, вас не было на этом месте в 1930 году, когда в Уругвае прошел первый чемпионат мира по футболу.
Первый чемпионат мира по футболу.
Да, это уникальная страна.
Уругвайцы стали первыми чемпионами мира по футболу.
Ну, в общем, наверное, да. Вот в этом-то как раз нет.
Но потом они стали еще раз чемпионами мира по футболу в 50-м году, выиграв бразильцев. Поэтому это легендарный нас.
И там какая-то периферийная Англия со своим каким-то футбольчиком, там со своими какими-то героями. Это, так я так понимаю, не котировалось в Уругвае в 1930 году.
В 1930 году уругвайская сборная была собрана из игроков двух главных национальных команд, одна из которых называется «Националь», другая называется «Пеньяроль». Но «Пеньяролем» она называется по причине того, что местечко, где она тренировалась, было куплено выходцем из Италии, который назвал его в честь своей родной деревни Пеньяроле. Но переименована команда была из своего исконного изначального названия. А начальное название у нее было на таком замечательном, такой испанской замечательном, «Рейлвей». Дело в том, что уругвайский футбол был основан британскими железнодорожными мастерами, которые привезли туда. И по этой причине те, кто следит за футболом, могли обратить внимание на то, что майки Пеньяроле черные и желтые. Это не что иное, как цвет семафора железнодорожного.
А я думала, это мобильный оператор уже
давно.
Борис, ну вы не... Ну что же вы такой прямолинейный-то, а?
Ну а что?
Слушайте, подождите, мы убежали сразу на лет 30 или 50 вперед в истории Монтевидео и Уругвая. Надо начать с такой простой вещи, чтобы объяснить. Да, я вот сказал, что очень европейская страна. Значит, в центре Монтевидео, не Монтевидео.
Да, кстати. Монтевидео, да. Кстати, вот это большая проблема. Я с этим сталкивался.
В центре Монтевидео стоит памятник индейцам Чаруа. Вернее, не индейцам, а одной конкретной семье этих индейцев, которая была последней семьей, оставшейся в живых от всего этого когда-то могущественного и огромного племени. Она была вывезена в качестве живых экспонатов на Всемирную выставку в Париж в конце 19 века. Там заболела, кажется, гриппом и умерла. И вот когда умерли и последние индейцы Чаруа, уругвайцы даже поставили им памятники. Но дело в том, что когда испанский мореплаватель Солис в 1516 году открыл побережье нынешнего Уругвая, то индейцы Чаруа имели неосторожность его убить. По причине чего несколькими годами позже испанцы отправили туда такой экспедиционный корпус возмездие.
Карательную экспедицию.
И, в общем, был геноцид. Если называть своими, вещи своими именами, там за полгода просто это индейское население было вырезано на 99%. Вот оставались считанные семьи, одну из которых там несколькими веками позже отправили на Всемирную выставку. Поэтому страна на 99.9% была заселена эмигрантами и выходцами из Европы. Вот. Я надеюсь, нас не очень много аргентинцев сейчас слушают. Я расскажу анекдот неприличный.
Ну, давайте.
Значит, он уругвайский, про аргентинцев. Ну, понятно, ну, соседи друг про друга рассказывают. Значит,
уругвайский анекдот звучит так.
Да, 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 французы про бельгийцев.
Значит, как сделать уругвайца? Ну, как, говорит, берешь, значит, такой вот чан, начинаешь мешать разные крови. Ну, говорит, основная масса наливаешь итальянская, испанская, чуть-чуть немецкой, значительно еврейской, довольно много русской. Поговорим, русский след довольно приличен.
Как?
Ну, говорит, и чуть-чуть говнеца надо добавить. Только с говнецом главное не переборщить, потому что если переложишь, то получается аргентинец.
Наш смс +7 985 970 45 45. Вы можете комментировать происходящее.
Но страна европейская.
Я должен добавить, как скажет Сергей, об уничтожении.
То-то, Борис, а то у меня сложилось ощущение, что вам здесь делать нечего.
Ну,
меня, извините,
ничего себе, ничего себе. Ну, ладно, я привык.
Да, да, да.
Так,
ну,
скажем.
Так продолжайте.
Дело в том, что там же были еще гуарани.
Гуарани, да.
Да.
Ну, чаро это, кстати, одно из ветвей гуарани.
Ветвений, да. Да, да, да. Но дело в том, что я набрел вот на какие интересные сведения. В 1830 году вот остатки, этих индейских племен были признаны неассимилирующимися. И были целенаправленно истреблены уже, так сказать, на законной основе, будем говорить так.
Ну, что не помешало вот это... тогдашнему прогрессивному президенту Уругвая Мануэлю Рибе первым в Южной Америке отменить рабство, по причине чего из Бразилии в Уругвай бежали негры-рабы,
да,
и там есть небольшое меньшинство темнокожих.
То есть негритянской крови тоже людей надо капнуть в этот чан.
Ну, чуть-чуть, но, кстати, они практически не перемешались. Что... В свою очередь, не помешало многим годам спустя провести анализ ДНК, и у нескольких людей в долине реки Уругвай нашли такие следы того, что все-таки испанские колонисты немножечко с этими индейцами помешались. Но что главное произошло в истории страны тогда, житель Монтевидео, мы все-таки не только про Уругвай, про Монтевидео,
да,
житель Монтевидео, великий уругвайский поэт Хуан Сарича де Сан-Мартин. Честно говоря, читать невозможно, даже будучи испаноязычным человеком, но он великий уругвайский поэт.
Но они считают его великим.
Да, написал классическое произведение, которое называется «Табаре». «Табаре» — это индейское имя, краткое содержание. Юноша-индеец влюбляется в испанскую колонистку. Из этой любви рождается миф о независимом государстве. Ну, на самом деле, такая красивая легенда. Но после этого вот это слово «табаре», индейское, входит в уругвайский диалект испанского языка и становится национальным именем. То есть понятно, что они все там Мануэль, Хосе, много Иванов, много Хайме по понятным причинам. Ну, в общем, но входит в мифологию. И вот нынешний президент Уругвая, это первый президент, которого зовут Табаре, Табаре Васкес. История некоторым образом закольцевалась.
То есть даже несмотря на то, что это, я так понимаю, все-таки женское имя?
Нет, это мужское, там индейец Табаре.
Это вот юношу так звали.
Да.
Кстати, Сергей, вот давайте внесем ясность в происхождение слова Монтевидео. Ну, самая расхожая версия – это португальский матрос, который Монтевидео, я вижу гору, да? А я набрел на совершенно экзотическое еще одно объяснение, причем оно...
Ну, мы поясним для слушателей, что Уругвай все-таки испаноязычная страна, но она была спорной территорией между Бразилией и Аргентиной, в том числе и по причине того, что открыли испанцы, но осваивали португальцы. Поэтому Монтевидео действительно португальское выражение.
Но придумали вот что. Значит, оказывается, Монтевидео – это сокращенная расшифровка такого выражения. Шестая гора с востока на запад. Монте, потом шестерка римская, де эсте и уэсте.
Ну, вообще, строго говоря, действительно шестая. Давайте одно пояснение.
Да, будьте любезны, пожалуйста.
Почему я почетный уругвайец? Я в Монтевидео закончил институт иностранных языков Монтевидео. Действительно, там некоторое время жил сначала с родителями, а потом действительно бесчетное количество раз там был. Значит, закончив этот институт в Москве, я получил право сдать на кафедре романских языков экстерном испанский. Прихожу, открываю рот, А там сидят очень уважаемые преподаватели, очень уважаемые, авторы классических учебников, замечательных учебников. Но они все дочери или внучки сов-испанцев. Угу. А, я открываю перед ними рот.
Кастильский
язык. Они слушают меня и говорят: молодой человек. Экзамен по итальянскому — дверь направо. Экзамен по португальскому — дверь налево. А вы здесь на каком? Ну, в общем, пришлось вступить в статистическую дискуссию, потому что я говорю: хорошо, говорю, на вашем языке говорит 3 миллиона мадридцев и 5 километров вокруг. Они говорят: да. Я говорю: на моем наречии, я понимаю, что варварском, но говорит все-таки 3 миллиона уругвайцев, 35 миллионов аргентинцев и 5 миллионов парагвайцев. Так что нас больше. Действительно, есть версия о том, что это шестая гора. Да. Ну, как бы вот не... Дэн Брауновский, не высчитывать, да, этот mm-hmm. символизм в названии. Mm-hmm. Действительно, плоская абсолютно страна, и шесть не гор, холмов.
Холмов, да, конечно.
И вот этот вот холм, который в Монтевидео стоит,
да.
Эль-Серро, он действительно, вот если плыть, получается, сейчас с востока на запад, да, как раз, да. собственно говоря, он получается шестым. Ну, может быть и так. Но в любом случае, само по себе понятие «вижу гору», угу. оно
гора по любому
названию
присутствует.
То есть, все-таки там что-то такое, возвышенность некую увидеть
можно. Нет, гора присутствует
можно.
На гербе страны.
Угу.
То есть, на гербе страны
том,
нарисована
страна
корова, да. которая принесла стране богатство, угу. Лошадь, которая символ свободы, весы, ну, весы, понятно, правосудие, там,
законность.
Сбалансированность, законность, и вот та самая гора, которая... Монтевидео.
Да,
скажите, а вот вы так хорошо знаете всю, в общем, Южную Америку. Вот какое, какое эмоциональное положение занимает Уругвай? Такой зажатый между Аргентиной и Бразилией. Такой, так на карте даже не сразу сообразишь, в общем, что это такое, этот за кусочек такой
давайте,
затесался.
Давайте про карту скажем спасибо. Красиво сначала.
Ну, давайте.
Если посмотреть красиво. На контур Уругвая, то это ровно анатомический контур человеческого сердца. Не,
правда,
не
да?
символ, вот, который мы сердечко рисуем, mm-hmm. а вот как сердце выглядит в нашем организме, так выглядит Уругвай.
Ну, это только могут догадаться, наверное, специалисты
фанаты
и туманы, почему можно.
Вот, значит, вторая вещь. Это самая маленькая из испаноязычных республик Южной Америки, но при этом, мы когда смотрим на Южную Америку, мы не вполне себе отдаем отчет о масштабах.
Да, как-то.
А в действительности самая маленькая страна Южной Америки равна Англии и Уэльсу вместе взятыми, что по европейским масштабам огромная mm-hmm. территория. Но живет там всего 3 миллиона человек, из которых 1.5 миллиона в Монтевидео, поэтому начинаешь говорить о Монтевидео, говоришь об Уругвае, начинаешь говорить об Уругвае, mm-hmm. говоришь Монтевидео. Маяковского я переиначивать сейчас не буду, но понятно. Mm-hmm. Да, я подразумеваем тот.
Mm-hmm. Ну да, там половина населения живет.
Половина населения. Вот, она действительно здорово смешанная. Уругвайский акцент очень похож на аргентинский. Собственно говоря, только уругвайцы с аргентинцем друг друга и распознают по ну, таким мелочам. А так вот, когда открывает рот уругвайц, ему, конечно, первым делом... А, аргентинец. Аргентинцев, между нами говоря, не очень любят.
Mm-hmm.
Но кто любит соседа, который богаче тебя в два раза? Mm-hmm. Аргентинцы были и в 3, и в 4 раза дороже, чем все их соседи. Ну и поэтому иногда отличались известной заносчивостью, а иногда даже не отличаясь заносчивостью,
гордые, да?
не вызывали восторга у соседей. Поэтому mm-hmm. несчастные уругвайцы, они, конечно, за компанию всегда страдали. И в задачу, сверхзадачу уругвайца при общении с остальными латинами заключается в том, что в первые 15 секунд разговора сообщить, что я уругвайец, а не аргентинец. Тогда тебя... Тогда
то есть позиционировать
нет.
себя
да, всячески. Но само собой, вот между этими двумя странами, между ними, помимо рассказанного анекдота, существуют такие вот штучки-дрючки. Ну, помимо футбола там...
А кто кого делает-то, кстати?
Ну, смотрите, значит, уругвайцы искренне и, на мой взгляд, справедливо считают, что аргентинская танго – это просто миф.
Ну, понятно.
Так, да, вот это понятно. Новость.
А Россия родина слонов.
Аргументы приводятся следующие. Все три основных па танго изобретены в барах Монтевидео.
Конечно. Кто бы спорил.
Король танго, Карлос Гардель, говорил про себя, что на самом деле он дитя французских эмигрантов. Реальная фамилия его Гардес, и происходит на Тулузе.
Ну, это действительно так.
Да, но в городе Такворембо, в Уругвае, найдена его метрика.
Вот так вот.
А принц танго, Хулио Соса, никогда и не скрывал, что он уругвайец. Uh-huh. Поэтому аргентинская танго считают уругвайцы, и я с ними солидарен, это миф.
Uh-huh.
Футбол. Первый чемпионат мира проходит в Уругвае. Кого уругвайцы победили?
Неужели аргентинцев?
В историческом матче они, естественно...
Красава.
Все, я и так далее, и тому подобное.
Уругвайское танго. Уругвайское танго. Все, аргентинское для меня не существует.
Ну вот, а что касается каких-то таких мелких вещей, ну, будучи маленькой страной уругвайцы, и Монтевидео, в свою очередь, естественно, пестуют любые какие-то вот такие свои достижения, Ну, например, вот мы с вами все знаем, что нынешнее французское вино, это некоторый миф, да? Лоза во Франции погибла, завозили обратно из Калифорнии. Ну, это всем известная история, хотя и калифорнийские, и французские вина, те, которые хорошие, они хорошие.
Хорошие, да, плохие.
Но, тем не менее, во Франции во время того, я не знаю, как сказать про эпидемию виноградников, мора, наверное, да? Но во время того виноградного мора практически погиб исконно французский сорт винограда, из которого делали вот то французское вино, которое описывается там в «Трех мушкетерах». Сорт этот называется «Тоннат». Он сейчас остался, я не знаю точно где во Франции, знаю точно, что в одном очень ограниченном районе. Можно относиться к этому в сорту хорошо, плохо, но он такой исконно французский. Вот единственное еще место в мире, где его выращивают, это... Уругвай. Окружающий Монтевидео, департамент...
Хорошие, исконно французские.
Французские иммигранты завезли.
Откуда? А, французские иммигранты.
Французские иммигранты.
То есть там и французское
есть. Там и французское есть. Там, естественно, есть очень сильный английский элемент. Ну, вот про железную дорогу я вам рассказал. Собственно, с них-то все началось. Уругвай — одна из немногих стран в мире, где есть, где в ваннах часто встречаются два крана на английский манер. Отдельно горячий, отдельно холодный.
Так, а в таком случае Уругвая, как Уругвай, его не существует? То есть это вот сплав.
Нет, ну страна существует давно, там есть всякие мелкие детали, но, скажем так, окончательно независимость Уругвая провозглашена в Монтевидео в 1830 году, и страна существует, слава богу, почти уже 200 лет. Естественно, за эти 200 лет уже и национальный характер появился, и смесь это обрела.
Вот я ровно об этом и хотела вас спросить.
И коктейль этот приобрел черты купажа, который уже не изменен.
Потому что, если, допустим, сравнивать с той же самой Америкой, которая приобрела независимость там в конце 18 века, а тут получается там первая треть, да, незначительно, но чуть побольше.
Ну, и пардон, да. Ну...
При этом мы можем исторически, да, поскольку мы все-таки как-то с Америкой лучше знакомы, чем с Уругваем, проследить вот это образование национального характера и, в общем, те сегодняшние его проявления, которые вот отражаются очень сильно на международной арене, скажем мягко.
Ну, вот мы все-таки давайте возвращаться в город.
В Монтевидео.
Я хочу задать Сергею вот какой вопрос. Когда я знакомился с видами города, возможно, это ложное впечатление, но у меня было ощущение, что я вижу вот, ну, улочки жилых кварталов, более-менее приличных. Очень европейский вид. Я бы даже сказал, может быть, британский, вот чуть-чуть.
Я скажу так.
Есть
вот какая-то
связь?
Когда много ездишь и возвращаешься в Монтевидео много мелькает от Барселоны. Много мелькает от, да, пожалуй, Англии. Причем такой, я бы сказал, не Лондон, а вот скорее таки юго-западное графство.
Совершенно, да-да-да, провинция, да-да-да.
Туда, в ту сторону, да, Сомерсет. Есть что-то от Франции, есть, безусловно, от Германии. Собственно говоря, есть пару городочков, которые населены преимущественно немцами, так же, как есть пару городов, населенных преимущественно русскими. Сан-Хавьер – типичный русский город.
С чудесным, типично русским названием.
Святой Ксаверий, да.
Да, Ксаверий, конечно.
Основан он был сектой Новый Израиль из-под Воронежа, поэтому...
Все понятно.
Так, знаете, это самое.
Все дороги ведут в Рим, да.
Ну, или в Монтевидео. В Монтевидео мало кто оставался из русских, когда заезжали. Заезжало много. Основная часть — это вот 13-й год, еще до Первой мировой, как раз из религиозных убеждений. Кто не хотел служить царской армии, что-то
молокане, бежали.
Молокане,
Дукоборы,
вот этих очень много. В Монтевидео мало кто остался, но кое-кто остался, потому что популярная уругвайская горчица называется казак. Вот, как раз казаки это дело основали. В городе мелькает много от чего и много от кого. Но это такая...
Господа, у нас в гостях телеведущий Сергей Брылев, это радиостанция «Эхо Москвы». Сегодня мы рассказываем вам историю одного Монтевидео. Тогда у меня такие сплошное дежавю, да, чуть-чуть этого, чуть-чуть этого. А что принципиально уругвайское можно обнаружить в Монтевидео, например? Что-то такое вот совсем уругвайское.
Ну что, с кухни начнем? Или...
Давай-ка с кухни.
Как хотите.
Сергей, с кухни. И это дает мне возможность. У меня есть друг, очень близкий друг, который в детстве бывал в Уругвае. И он мне сказал, когда узнал, что у нас будет передача «Монтевидео».
«Монтевидео»?
Да, он сказал, боже, сказал он, там мясо жареная говядина 4 сантиметра толщиной и величиной с поднос.
При этом я не преувеличиваю. Вот на этот стейк, будем сейчас использовать, сказать, привычную нам терминологию, кладешь острый нож, и он, ребята, как в масло,
вот
опускается.
Нежнейшее
вот такого
мясо,
она качества. Да, да.
А это не аргентинская ли говядина, вот эта толстая?
Слушайте, ну тут, какая, вот, тут мне тут, кажется, тут уже сериал. Бессмысленно вести тут какой-то сериал. Национальный да, спор, потому что одна широта, и все понятно. Если бы экспедиция во главе с Паганелем пересекала Южную Америку не по 37-й, а по 35-й широте, то закончили бы они путешествие в Уругвай.
Так попали в Патагонию.
Значит, мясо действительно волшебное и восхитительное. В разных видах. В Уругвае начинаешь любить то, чего при взгляде в меню у непривычного человека вызывает желание скорее уйти из ресторана, чем в нем остаться.
Например?
Они очень здорово готовят вот все эти потроха. Губы, гланды, кишечник. Вот, я знаю, все. Вот. Это надо есть, не зная, что это такое первый раз.
А или, зажмуриться.
А потом, заходя в ресторан, будешь кричать: я буду сегодня только губы. Там.
Только гланды.
Я понимаю, это ужасно, но вкусно невероятно. Значит, ну, мясо, понятно, мясо, ну, и как бы в Африке мясо просто качество его таково, что его надо там...
Но вы имеете в виду говядину.
Наверняка это исключительно... Говядина. В основном говядина, 99% говядина. Значит,